Снаружи поджидал здоровенный лимузин. Как Платону Смирейке удавалось благополучно маневрировать в перегруженном автомобилями Киеве, знал только сам пожилой водитель. Арик, во всяком случае, отметил, что магией при езде он почти не пользуется. Перед домом с химерами Завулон и Арик ненадолго замерли. Было что-то завораживающее в этом асимметричном здании, украшенном множеством скульптур. На него можно было смотреть часами, и смотреть не надоедало. В очертаниях дома читалась неприкрытая боль, смертная тоска и глухое отчаяние. Наверное, архитектору было очень плохо, когда он задумывал дом с химерами.
«Сколько гляжу, и все поражаюсь», — тихо сказал Завулон.
«Сила! Какая сила! Кто его строил, Лайк? Откуда столько силы и тоски?»
«Архитектор один наш строил. Звали его Городецкий».
При упоминании фамилии архитектора Завулон вдруг резко повернулся к Лайку, оторвавшись от созерцания дома.
«Как?» — переспросил он напряженно.
«Городецкий?» — повторил Лайк, не вполне понимая тревогу московского коллеги. «Владислав Городецкий в 903 году. Говорят, у него дочь в Днепре незадолго до того утонула. Отсюда и химеры, и прочее водоплавающая нечисть в оформлении. Он вообще много чего в Киеве и окрестностях построил. Музей изобразительных искусств, Кенассу на Ярославовом валу. Там теперь дом актера. А какие он фамильные склепы строил? Графа Вирта на Байковом, инженера Лилецкого в Выдубичах. Костел на Большой Васильковской, по-моему, тоже его творение».
«Городецкий», — пробормотал Завулон, вроде бы успокаиваясь. «Надо же! Он был иным?»
«Нет», — ответил Лайк. «Иначе его дочь не утонула бы». Завулон еще пару раз качнул головой.
«Да, бывает».
«А в чем дело-то?» — спросил Лайк с неподдельным интересом.
«Да так», — вздохнул Завулон. «Фамилия знакомая. Пошли».
Лайк многозначительно промолчал, но переспрашивать не решился. Просто шагнул к изогнутой лесенке. Едва переступив порог дома с химерами, Арик потерял остальной мир. Еще пару секунд назад он ясно ощущал потоки силы, льющиеся из-под Владимирской горы, чувствовал множество вероятностных нитей и эхо людских аур, и это все исчезло разом. Ведь штаб-квартира дневного дозора, цитадель темных, была прикрыта мощнейшими магическими щитами. Дежурные, совсем еще сопливый маг и такой же сопливый оборотень, вскочили и вытянулись, как новобранцы перед неожиданно прибывшим генералиссимусом. На столе перед ними валялись игральные карты, стояли бутылки с пивом «Оболонь» и наполовину съеденный вяленый лещ.
«Вольно», — буркнул Лайк. «Кто в офисе?»
«Русик с Тарасом сетку чинит», — пискнул начинающий маг.
«А что, легла?»
«Нет, они там ставят что-то новое на серваке, я не спрашивал».
«Понятно», — буркнул Лайк. «Меня нет, ни для кого».
Маг с готовностью кивнул. Оборотень просто стоял и таращился с немым восторгом во взоре.
«А ведь Лайка тут любят», — подумал Арик, редко бывающий здесь. «Я бы даже сказал, обожают».
Словно в подтверждение, Лайк обернулся на лестнице и снисходительно проворчал. «Да садитесь вы, олухи, и пиво свое пейте. Никто вас не построит за это». Дежурные тотчас уселись, но к пиву позволили себе прикоснуться только когда все трое пришедших поднялись наверх. Кабинет Лайка. Кабинет являл собой полную противоположность квартире Лайка. Чистота
и идеальный порядок. Массивный двухтумбовый стол красного дерева, такие же массивные секретеры с папками и компакт-дисками, основательный сейф в углу. По стенам картины, по углам амулеты. Старинный коричневый глобус сбоку от стола, диван и три кресла. Ковры на полу и одно из стен как раз над диваном. Поверх ковров над диваном несколько клинков, с виду отнюдь не декорных. Весьма симпатичную люстру на длинной-длинной штанге очень портил разбитый плафон. Ну и, конечно же, в кабинете имелся бар с подсветкой и богатейшим выбором напитков. Чтобы у сибарита и гедониста Лайка не нашлось в кабинете бара? Завулон скептически покосился на поврежденную люстру.
«Опять мечом махал?» — ехидно спросил он.
«Махал», — не стал возражать Лайк. «В ночь с 17 на 23-е».
«И до сих пор не заменили».
«Эх, я велел не трогать», — вздохнул Лайк, «пока остальные не разнесу». Никакого раскаяния в его голосе не наблюдалось и близко. Завулон ухмыльнулся.
«Ты бы штангу укоротил и поднял все это хозяйство повыше, авось целее было бы».
«Ага», — не без ехидства поддакнул Лайк. «Может, еще и на стол не запрыгивать, а-ля Жан Море?» «А не проще ли фехтовальный зал какой-нибудь устроить по соседству?» — подал голос Арик. «Сколько бы люстр сберег? Только на моей памяти это третье». «Чтоб ты понимал, салага!» — беззлобно фыркнул Лайк. «Когда по мою душу придет коварный враг, что же мне? Ему поклониться и сказать, не изволите ли пройти фехтовальный зал, уважаемый? Ага, сейчас! Придется здесь махаться, прыгая по столам а-ля Жан Море и разрубая люстры а-ля Лайк».
«Зануда ты, Лайк», — заметил Завулон, уже устроившись в кресле. «Даже этому мальчику должно быть понятно, что коварный враг явится по твою душу отнюдь не с клинком в руке, и вряд ли в одиночку.